Знаменитые сражения. Люди, повлиявшие на ход событий. Великие правители от первых князей до генеральных секретарей. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Виват. История».
Здравствуйте! Вы слушаете радио «Говорит Москва». В эфире программа «Виват. История». В студии Александра Ромашова у микрофона и в студии автор и ведущий программы петербургский историк Сергей Виватенко. Здравствуй, Сергей.
Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, дорогие друзья.
Напомню нашим слушателям, что в конце выпуска мы разыграем книгу, и получит ее тот, кто первым пришлет правильный вариант ответа на вопрос Сергея. Исторический вопрос, разумеется, в конце выпуска нашей программы. Ну а тема сегодняшней программы – штрафбат.
Да, Саша, да, дорогие друзья, штрафные роты, штрафные батальоны, ну, Красной армии известны, наверное, сейчас достаточно на слуху. Штрафникам посвящали песни, книги, фильмы. Вокруг них ходит множество мифов, спекуляций. Ну, боец штрафбата, известный герой Великой Отечественной войны. Вот, ну, давайте немножко разберемся про это, я поэтому сделал эту передачу.
Сергей, а что же такое штрафбат?
Ну, в любой армии мира и в любое время, Саша и дорогие друзья, всегда были люди, которые нарушали законы. В то же время они служили в армии. Да. Поэтому штрафные воинские подразделения, они были созданы для того, чтобы туда направлять вместо отбытия наказания солдат. Да, и они должны были своей храбростью, профессионализмом и прочее получить амнистию, кровью смыть свои какие-то грехи. Да? Поэтому это было всегда. В разных государствах эти формирования бывают подчинены фронту, армии или там корпусному подчинению. Да? Понятно, что во время войн таких подразделений становится больше. Ну, с одной стороны, потому что и в армии людей становится больше, да, а с другой стороны, ну, люди, которые служат в армии, иногда действительно они нарушают какие-то законы. Ну, давайте немножко, Саш, поговорим об истории, да, о тех воинских подразделениях или о тех солдатах или воинах, которые были в разное время, средние века и так далее, которых, давайте так, я не то что за уши пытаюсь притянуть, а пытаюсь, скажем так, показать, что такие войны были всегда. Ну, не знаю, ранней формой задействования дезертиров, там, каторжников, рабов, пленных для военных целей, это были галерный флот. На галерах люди, ну, вот они гребли, да. Недаром турецкий гребной корабль называется, знаешь, Саша, как? Каторга. Поэтому от этого слова и произошел корабль, а потом еще место определенного наказания в нашей стране. Ну да, кроме Турции, также в Венеции и в Генуе гребцы были тоже люди, которые нарушили какие-то законы. А также, ну и во Франции, и в России, если мы помним с вами Виктора Гюго, то как раз Жан Вальжан из «Отверженных», он же ведь тоже был на каторге, на корабле. Ну и таких людей было много разных. Ну вот, можем сказать, что многие участники похода в Сибирь Ермака, они тоже имели там, да, их отправили в Сибирь, потому что у них были определенные проблемы с законом. Им предложили, или мы вас казним, но я примерно говорю, дорогие, немножко утрирую, или пойдете героями в Сибирь за камень, да, и так далее. Поэтому известный телевизионный такой человек, как Парфенов Леонид, да, он называл это отрядом-штрафбатом 16 века. Ну, это, конечно, спорные вещи, да, но суть тоже понятна, да, куда там, да. Но если мы говорим, когда впервые в нашей стране появились первые штрафбаты, это при Николае I. В 1826 году по приказу императора был сформирован так называемый Лев гвардии, сводный полк.
А почему именно в это время?
Ну, потому что восстание декабристов в декабре 25-го года было. Ага. Ну, и куда девать солдатиков, понимаете, да? Их слишком много стало. Ну, кого-то отправим на периферию, кого-то там, да, сквозь строй протащим, да? Но их очень много. 3 полка, как минимум, да? Ну, а еще 4, черниговские, да? Вот, 4 полка. Ну, поэтому и Николай, и Бенкендорф подсуетились, организовали его, да? А скоро появилась новая русско-персидская война, и... Этот лейб-гвардии сводный полк был отправлен на Кавказ, потом за Кавказией, принимал участие в крупнейших сражениях. Ну и по окончании войны он был расформирован. Но опять-таки, да, они кровью искупили свою вину. Нет, там были не только солдаты-декабристы. Нельзя солдат называть декабристами, потому что они принимали участие в этом, да, но вопреки им отдавали приказы офицеры, которые для них были авторитет, они подчинялись, они просто выполняют приказания. Поэтому говорить о том, что рядовые тоже там принимали участие в тайных заседаниях, да, ну, конечно, это смешно. Такого не было. Так или иначе, да, они освободились. Ну вот, наверное, снова расцвели штрафбаты в мире во время Первой мировой войны, когда громадное количество людей было мобилизовано. Если мы говорим про русскую историю до отмены крепостного права, то, наверное, понимаем, что военные – это были те, кто по рекрутскому набору. Они были профессионалы и прочее. А это профессиональные люди, столько у них, скажем так, залетчиков не было, да, но... Проблема такой армии, то, что нельзя увеличить во время войны. Ну, потому что где у нас здесь еще воины, да, которые служили? Поэтому, когда у нас появилась всеобщая воинская повинность в 1874 году, да, появляется большое количество солдат. Но среди солдат появляется и больший процент людей, которые имели какую-то неоднозначную репутацию в мирное время, и многие, может быть, и не хотели воевать. Да? А во время Первой мировой войны, конечно же, армия увеличилась, ну, десятки раз. Это было понятно. Поэтому было большое количество людей, которые уклонились от призыва. Они называются дезертиры. Другие бежали. Третьи были отправлены в армию за политическую деятельность. Там, антивоенную, антиправительственную, революционную агитацию. Поэтому их отправляли на фронт куда-то. Да? Поэтому, да, в Первую мировую войну это тоже были такие известные подразделения.
Сергей, а когда появился штрафбат в годы Великой Отечественной войны?
Ну, давайте так. Я думаю, что то, что я сейчас скажу, для вас не новость. 28 июля 1942 года появился приказ Народного комиссара обороны Иосифа Сталина номер 227. Ну, Саша, известный как «Ни шагу назад». А вот, отмечая в нем критическую ситуацию этой страны, вызванную отступлением Красной Армии, Сталин призывал прекратить ее. «Паникеры и трусы, – пишет Сталин, – должны быть истреблены на месте, а любой военнослужащий, отступивший без приказа, становился предателем Родины». Но для укрепления дисциплины Сталин приказал сформировать на каждом фронте от 1 до 3 штрафных батальонов по 800 человек. Для проштрафившихся командиров каждой армии было создано 5-10 штрафных рот, ну, до 200 человек. Вот, для младшего командного состава и рядового состава Красной Армии, чтобы поставить их на более трудные участки фронта, как писано в приказе, для возможности искупить кровью свои преступления перед Родиной. При этом Сталин опирался на опыт вермахта, в составе которого с самого начала войны на Восточном фронте действовали такие же штрафные части. В августе 43-го года обстановка на фронте изменилась. Вермахт, немецкая армия, потерпел поражение под Сталинградом и под Курском. Красная армия начала гнать врага на запад. В этот момент приказ номер 227 был уже никому не нужен, так как боеспособность и боевой дух советских войск повысились. Но у них нужно было поддерживать воинскую дисциплину. Поэтому второй этап, что ли, мы можем так сказать, истории штрафбатов, это приказ Наркома обороны номер 413 от 21 августа 1943 года, о котором Сталин решил поддержать дисциплину с помощью штрафных частей, сделать их де-факто дисциплинарными. Он дал право командирам частей и соединений своим приказом направлять свои власти без суда в штрафные роты лиц сержантского рядового состава, который провинился в совершении некоторых видов преступлений.
Но каких преступлений, например?
Ну, за самовольную отлучку, дезертирство, неисполнение приказания, а также разные уголовные – проматывание и кражу военного имущества, да, нарушение уставных правил караульной службы, ну и иные воинские подразделения, Саша, в случаях которых обычные дисциплинарные действия за эти проступки являются недостаточными. Да. Однако такая власть была ограничена приказом уже номер 357, по которому такие нарушения должны были сопровождаться дознанием, потому что, видимо, начались какие-то жалобы. И только по результату дознаний, по которому виновного либо отправили в штрафроту, либо передавали под суд. Ну, с одной стороны, Саша, по моему мнению, это нововведение как бы позволяло провинившимся красноармейцам избежать военного трибунала. А с другой стороны, она повлекла с собой нарушение приказа вот 413 командирами некоторых частей. А в декабре 43-го года Генштаб выявил, что командиры превышают свои права, и в штрафные роты можно было попасть без производства дознания, в частях, на срок больше 3 месяцев, и даже без определенных сроков. Ну, за незначительные поступки, взыскания, за которые могли быть наложены в дисциплинарном порядке. Ну, или туда отправлялись негодные к строевой службе, уголовные осужденные женщины. Ну, женщин было запрещено туда отправлять. Вот. Чтобы остановить это, что, конечно, не нравилось ни воинам, ни руководителям нашей страны, Сталину, Иосиф Виссарионович обязал командующим фронтами и армии проверять решения их командиров и принять меры к устранению нарушений. То есть, дорогие друзья, то, что мы видим в телесериалах или в каких-то еще фильмах про войну, особенно в 90-е годы, да, это было, да, это было, но это было 3 месяца 43-го года. Да. А вот все остальное время, в общем-то, как-то соблюдался какой-то политес. Проверки выполнения приказа номер 413 и порядка в остальных частях проводилось до конца войны. Их нарушителей ждало суровое наказание. Примеры: в декабре 44-го года маршал Жуков отдал под суд 2 командиров штрафных рот 47-й армии за незаконные действия в отношении подчиненных им штрафников. А такие меры были необходимы, так как боеспособность штрафных частей начала снижаться, и в них началось процветать дезертирство. По данным Госархива, дорогие друзья, сформированным под Курском 11 мая 43-го года 8-го отдельного штрафного батальона, в числе бойцов-переменников, так называются штрафники, да, в этом документе, находились только 39 человек по приказу высшего командования. 207 по приговору военного трибунала, а остальные, ну там 452 или 65%, да, кто был в этом батальоне, бывшие в плену и в окружении. То есть, дорогие друзья, говорить о том, что вот жестко в армии, скажем так, были какие-то вещи, все следили друг за другом, и поэтому всех шли штрафовать, нет. Штрафовать шли в первую очередь те, кто попал в окружение, которые в плен, которые проверялись и прочее. Угу. Они были главной, основной силой штрафбата, а не какие-то уголовники, о которых нас так любят говорить. В батальоне насчитывалось 698 штрафников и 69 человек постоянного состава, не штрафников. То есть офицеры в штрафном батальоне были, скажем так, не штрафниками.
Сергей, а чем отличается штрафбат от штрафной роты?
Саша, ну, отдельный штрафной батальон имел фронтовое подчинение и комплектовался исключительно из представителей командного и начальственного состава, офицеры, а также политработники, которые по разным причинам в плен попали. Да? Или еще. Никаких старшин, сержантов или рядовых красноармейцев в них не было. А вот в отдельные штрафные роты имели армейское подчинение. Ну, во фронте есть несколько армий. Понятно, да? И вот роты имели армейское подчинение и, напротив, комплектовались из рядовых красноармейцев, сержантов и старшин. Поняла разницу, да?
Нет.
Ну, давайте еще раз, дорогие друзья. В штрафной батальон брали офицеров, которые нарушили закон, а штрафные роты – рядовых. Угу. Вот поэтому разница, да? То есть штрафбат, и там показывается в фильмах рядовой состав. Это неправда. Там бывшие офицеры, да? Ну, он мог там быть рядовым, но до этого был офицером, понимаете, да? Угу. Вот, да?
Угу. Сергей, а вот уголовники воевали в штрафбатах или
давайте
где-то?
Так. Уголовные элементы могли направляться на фронт из мест заключения, да? То есть предлагались заключенным кровью смыть свою вину. например, Лев Николаевич Гумилев, угу. да, который был из тюрьмы отправлен, да, и принимал участие в штурме Берлина, да, определенно. Но их никогда в штрафные батальоны не направляли. Там офицеры, только штрафные роты. Угу. Поэтому, когда у нас телесериалы называются штрафбатами или еще что-то такие вещи, да, но надо понимать, да, кто и где. Угу. Итак, давайте еще раз, Саша, повторим. В штрафные роты находились рядовые сержанты, которые проявили трусость и паникерство в бою, дезертирство или совершенно других преступлений, воровство или там насилие над гражданским населением. Понимаете, да? Из мест заключения в штрафные роты направляли только тех заключенных, которые сами добивались отправки на передовую защищать Родину. И направляли их, этих заключенных войска, только после тщательной проверки их истинных намерений. То есть, ну, как бы, то, что там, да, вора в законе, какого-нибудь там, да, который пытается делать зону белой, а не красной, да, вот, вряд ли бы отправили бы на фронт.
Сергей, вот за такими подразделениями были так называемые заградотряды, которые подгоняли бы их?
Ну, вот, знаете, специально готовясь к этой передаче, я почитал разные воспоминания фронтовиков, да, потому что мало ли что там пишут публицисты у нас, да. Публицисты у нас не всегда опираются на документы и прочее, да. И вот воспоминания бывшего командира 5-й штрафной роты 7-й гвардейской армии Михайлова. Ну, вот он уже в 90-е годы отметился такой фразой. А за последние годы в средствах массовой информации появилось много публикаций, авторы которых утверждают, что штрафники шли в бой под страхом пулеметов заградительных отрядов. Словом, что-то вроде отчаяния обреченных. Да, была отчаянная храбрость, ведь даже легкое ранение штрафников расценивалось как искупление им вины с правом перехода в обычную действующую часть. Но чего не было, так это чувство обреченности, как у стоящих якобы за спиной штрафников загранотрядов. Версию о отрядах при штрафниках запустила во время войны фашистская пропаганда, а позднее эту версию использовали либо в определенных интересах все фальсификаторы нашей военной истории, либо была принята на веру по незнанию истории Великой Отечественной войны. Конец цитаты. Так вот, чтобы просто понимали, дорогие друзья, в каждой армии, как мы уже говорили, был заградотряд. Да? В состав армии было 100 тысяч человек. А заградотряд, Саша, был из 100 человек. То есть цель его – ловить дезертиров он мог, а остановить бегство и отступление не мог в принципе. Да? Поэтому, ну, немножко другая техника и другой статус.
Сергей, ну а вот а что касается штрафников, у них были какие-то права? Потому что у нас, помнишь, с тобой был выпуск, как угу. получали какое-то жалование солдаты и офицеры. Угу. А вот было ли у них что-то?
Ну, давайте снова вернемся к тому приказу, когда они были сформированы, да? Согласно приказу, командный рядовой состав, но опять-таки, кто в батальоны, кто в штрафные роты, неважно, да, достигшие в бою трусость или неустойчивость и так далее, отправлялось в штрафные батальоны или штрафроты сроком от 1 до 3 месяцев. То есть больше 3 месяцев там быть они не могли, чтобы искупить свою вину. Отправка с провинившейся сопровождалась приказом по соединению для командиров и подчасти для рядового и младшего командного состава. Кроме того, штрафниками могли стать осужденные военным трибуналом со строчкой исполнения приговора. То есть военный трибунал был, но расстреляет потом. А пока, мол, иди туда. Чуть позже было узаконено приказом Народного комиссара обороны, да, для осужденных военных трибуналов нахождение в штрафной части могло стать причиной для снятия судимости в случае его героического поведения. Штрафники лишались всех званий и наград, но могли быть назначены на командную должность с присвоением звания ефрейтор-сержант. За невыполнение приказа члена вредительства, побег с поля боя или попытку перейти на сторону врага к ним применялось наказание вплоть до расстрела. Но за боевое отличие штрафник мог досрочно освобожден и даже представлен к награде. После, если не убили, и если он не совершил никакого подвига, после отбытия положенного срока штрафники, Саша, освобождались из этих самых частей с восстановлением званий и всех прав. А те, кто получил ранение в бою, автоматом считались отбывшим наказанием. То есть в первый день ты мог получить, ну, еще раз, тебя могли убить, конечно, но тебя могли убить и в простой воинском подразделении, вы понимаете, да? Вот. То есть Как только ты ранен, тебя отправляют в госпиталь, а после излечения ты уже продолжаешь служить дальше, как военнослужащий, восстановленный в правах. Получивший же инвалидность, назначалась пенсия такая же, как получивший инвалидность и в простой части. Семьи погибших штрафников получали пенсию на общих основаниях. Всего же в годы Великой Отечественной войны в штрафные части было направлено 427 910 человек.
Я не пойму, это много, мало?
Это 1,2% от состава всей РККА. Только 1% были в штрафбатах.
И были там не более 3 месяца,
да,
получается.
Да. При этом далеко не все из них пали на поле боя, так как после отбытия срока или после досрочного освобождения они возвращались обратно в части. Ну и, дорогие друзья, сейчас скажу вещь, которую получу критику. Дорогие друзья, 1,2% не могли выиграть войну. Как бы красиво про это не снимать художественные фильмы. Я все-таки в киноинституте. Поэтому у нас как бы есть определенный взгляд нашей творческой интеллигенции, да, как будто они разбираются во всех местах. А, понимаете, ну вот у нас с вами было много передач в честь 80-летия Победы. И отвечали на вопросы и прочее. И я хотел на какое-то время от этого вопроса как бы дистанцироваться. Ну, рассказать что-то другое, да? Но у нас как бы компактно в одно и то же время, в течение 2 месяцев было много передач про это. Вот. Но письмо послало в дорогу, потому что, ну, там, то, что я услышал от своих студентов, которым рассказали какие-то наши преподаватели, поэтому я решил про это сделать передачу.
А что студенты говорят?
Я не буду говорить, да. Я буду говорить, как там было на самом деле, а не так, как нам некоторые объясняют, да. Еще раз. Да, у нас много проблем между народом и властью всегда было в нашей стране. По-разному. Власть смотрела на народ, и народ на власть. Да? И по-разному боролись одни против других и так далее и тому подобное. Но я все-таки хочу опираться как профессионал, как историк на документы и источники, а не про то, что говорят какие-то люди, которые в армии никогда не служили.
Сергей, а вот бывало так, что отправляли в штрафбат или в штрафную роту, например, целую воинскую часть?
Ну да, 23 ноября 1944 года вышел приказ маршала Сталина о переводе в штрафные части целого кавалерийского полка. 18 мая на станции Красноармейская в Харьковской области произошло чрезвычайное происшествие. Его участники были бойцы эшелона с маршевым пополнением и 6-й запасной стрелковой дивизии. Они стояли под Харьковом 3 суток. В эшелоне началось пьянство. Личный состав маршевого пополнения формировался без должной проверки, в результате чего в него попало большое количество уголовников. С пьянов подобрав неразорвавшуюся мину, бойцы стали разбивать ей доски для развертывания костра. Мина взорвалась, несколько человек погибло и было ранено. Воспользовавшись инцидентом с минами, преступные элементы организовали беспорядки. Они разоружили и избили своих офицеров. Зачинщиков беспорядков Сталин приказал отдать под трибунал, а весь остальной состав эшелона, включая офицеров, отправить в штрафную часть. Данный случай является, вероятно, первым, когда в штрафную одним приказом единовременно были отправлены сотни военнослужащих. Ну, не единственный, Саш. А в том же 44-м году в Венгрии произошла утеря знамени 214-го полка по причине, как было написано в приказе, нераспределительности командира полка. Поэтому, учитывая прошлые заслуги части, он решил не расформировать ее, а перевести в раздел штрафных, чтобы часть в боях искупила свою вину. А виновников утраты знамени Сталин назвал командира полка Данилевича, наказав его снижением звания до майора. В боях за Будапешт части 5-го гвардейского кавалерийского корпуса, включая штрафной полк, получили высокую оценку командующего фронтом маршала Федора Толбухина. В феврале 1945 года 214-й кавалерийский полк получил новое знамя, то есть искупил свою вину.
Сергей, я предлагаю сделать паузу. Новости на радио «Говорит Москва».
Давайте послушаем новости.
О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История».
Вы слушаете «Радио говорит Москва». Продолжается программа «Виват История». У микрофона Александра Ромашова. В студии автор и ведущий программы «Петербургский историк» Сергей Виватенко. И тема сегодняшней программы – штрафбат.
Да, дорогие друзья, вернемся на фронты Великой Отечественной войны.
Сергей, а у меня вот такой вопрос. Как вообще это чисто технически происходило? Кто принимал решение об отправке в штрафную часть? И как туда отправляли? В наручниках это происходило или как это было?
Ну, наручников не было, конечно. В нашей армии, в принципе, не было наручников. Могли скрутить руки при помощи ремня.
Ну да.
Ну да, какие-то такие вещи, да? Нет. Давайте так. Если что-то произошло, то идет эстафета. Ну, по инстанции, да? Там командир роты или какой-то еще там замполит, а может быть, особист из особого отдела, да, пишет документ, что так и так, такого-то числа, такой-то солдат нажрался, украл у местного населения свинью, а вот и в пьяном виде ударил командира.
Угу.
И предложение арестовать и прочее направляет по инстанции, но утверждает только командующий армией. Только он. Да. Нет, понятно, что на него особисты и прочие интересные люди пытались влиять, да. Но ко второй части войны, а мы же с вами говорим, что эти организации появились в конце 42-го года, да, а после 43-го года мы начали наступать, да. Если еще в начале какие-то вот такие вот, ну, скажем так, Лев Мехлис и кто-то другие из пропагандистов или из НКВД пытались принимать какие-то решения, то после Курской битвы они не имели уже никаких влияний на командиров. Они уже решали самостоятельно. Ну и что? Придет такой особист к Рокоссовскому, Телегину или Горбатову, да? Двум командирам армии там, да, и маршалу, да? И скажет, типа, вот они враги. А у Рокоссовского ни одного переднего зуба не было. Ему в 39-м году их так выбили в НКВД, да? Вот, и вернули. Радуйтесь, да, что он был интеллигентным человеком и не стрелял в этих товарищей из пистолета, если они только появились бы там рядом, да? Эти Телегин и Горбатов тоже сидели, да? Поэтому, еще раз, пытались там играть с ними какие-то вещи, но не могли. Результат давали, понимаете, да? Особенно Горбатов. Разговор даже нет, да? Поэтому без решения командующего это было невозможно. Но, с другой стороны, рядовой Иванов, там пришла документ, да, ну что, у него 100 тысяч человек в командующей армии, ну он что, он там будет рассматривать или там интересоваться? Ну, посчитают нужным, да, отправляют, ну, идут уже куда-то там, да, то есть погоны и медали отбирают, ордена, если у них там были при себе, да, вот, и уже приходят, да, рядовыми в этот штрафной батальон. Вот что я еще хочу сказать. По приказу номер 227 штрафники действовали на более трудных участках фронта. Очень часто им поручали разные опасные задания. Ну, разведка боем или разведпоиск ставит задачи взять пленных, ну, языка, понимаете, да? Участие в таких акциях требовалось боевой подготовки, и она штрафников была. Уже в августе 42 года военнослужащие, попавшие в штрафные части, были обязаны пройти курс подготовки перед отправкой на передовую. К примеру, 20 августа 1942 года штаб 53-й армии Северо-Западного фронта утвердил двухнедельную программу подготовки бойцов штрафных рот. В ней входила тактическая подготовка, огневая, саперная, санитарная и рукопашный бой. То есть вот еще раз, власть и руководство армии прекрасно понимало, что задачи штрафбата будут отличаться от тех, которые простой пехотный полк делает, да? Поэтому их надо научить. Говорить, что пушечное мясо, пусть там бывает, это неправда. Другим примером подготовки штрафников может служить учебная программа 3-й ударной армии Калининского фронта. А там к ней еще больше относились серьезнее. Согласно учебному плану, штрафникам отводилось 20 дней, чтобы пройти 200 часов обучения. Из них на изучение тактики отводилось 70 часов, на стрелково-огневую подготовку 90 часов, остальное тратилось на политподготовку и уставу. Ну, как видите, немножко не та ситуация, к которой мы с вами привыкли, да, Саша? А как отмечал штаб 257-й стрелковой дивизии, подготовка штрафников преследовала следующие цели. Особое внимание уделить выработке у бойцов и младших командиров инициативности, смелости и твердой воли при выполнении боевой задачи в любых условиях боевой обстановки. настойчиво воспитывать выручку, смелость, упорство, дерзость и готовность к самопожертвованию. Ну, с уголовниками так не поступают, Саша, согласись. Учить только тому, что нужно на войне. Не допускать на занятия никаких условностей. Добиваться, чтобы все 100% учебного времени были использованы только на занятиях. Ну, наверное, эти слова делают честь современному спецназу. Но это 42-й год.
Сергей, ну вот ты говоришь, что очень многие, как я понимаю, по нашей извечной русской причине и беде попадали в эти штрафные части пьянства. А получали ли в штрафбатах и в штрафных частях 100 грамм фронтовых в таком случае?
Давайте так, я не знаю про все случаи, думаю, что нет. Думаю, что нет. Но могли они где-то найти алкоголь? Могли.
Сергей, а вот авиационные штрафные части какие-то были?
Да, через несколько дней после выхода знаменитого приказа 227, ни шагу назад, Ставка издала директиву, посвященную уже военно-воздушным силам. А Сталина взбесил в первую очередь быстрый выход самолета из строя по техническим причинам. Но у нас с авиацией перед войной были очень большие проблемы. Не потому что репрессии, а, скажем так, наша техника, наши инженеры не успевали за технологическими новшествами в Германии и в США. Да? С другой стороны, у нас не было опыта. Поэтому, как я уже говорил, многие герои Советского Союза погибли перед началом войны. Ну как? Муж актрисы Валентины Серовой Серов, как Чкалов, они же погибли не на поле боя, они погибли в тылу по разным причинам. Полина Осипенко, героиня-летчица, да? Вот поэтому многие инженеры, руководители, флагманы военно-воздушного флота были репрессированы. Ну и у Сталина, скажем так, Сталину, когда докладывали, что продолжается много разных вещей, да, самолет все-таки стоит денег, да? А он тут не взлетает, то он сам рушится и так далее. У нас была передача про сталинских соколов. Послушайте, я там давал информацию о количестве погибших не на поле боя. И вот эта директива, но она, видно, что Сталин был действительно взбешен. Потому что, если ее почитать, она сыплет, знаете, такими эмоциональными оборотами. Тут просто видится, как товарищ Сталин, да, с этой, со своей трубкой, да, наговаривает это своему секретарю Поскрёбышеву или еще кто-то, да. Ставка усматривает здесь наличие явного саботажа, шкурничества со стороны некоторых частей летного состава. А безобразно поставленные в авиационных частях технический надзор и контроль за материальной частью, а также за выполнение боевых заданий летчиками, способствует этим преступным, нетерпеливым в армии явлениям. Разбронив авиаторов, Ставка перешла к практическим требованиям. Виновных в саботаже летчиков предполагалось ввести в штрафные эскадрильи и использовать на самых опасных направлениях, а безнадежных, злостных шкурников отправлять в штрафные пехотные роты. Этот документ был, ну, по моему мнению, Саша, продиктован, наверное, больше эмоциями. То есть, здесь не удается, да? Немец прет на Сталинград. А тут говорят, а наши летчики не летают, потому что вот так вот, да, там происходит, да? А, возможно, Василий Сталин что-то рассказал. Он же был летчиком. А летчиками были также сын Хрущева, сын Микояна, который погиб. Ну, там, один и второй погиб, да? То есть, прямо с фронта руководители Ставки, руководители нашего правительства и партии знали ситуацию на фронте. Да. В 90-е годы было трудно представить, что дети руководителей генералов воюют в Чечне. Но тогда все дети руководства партии воевали. Еще раз, у Сталина погиб старший сын во время войны. Ну, я думаю, что мы передачу про Василия Сталина сделаем. Или про детей Сталина, да? Василий Сталин был летчиком, воевал. Боевые вылеты. Также у Сталина же был сын Артём. Ну, это сын, вот Артёмовск, город на Донбассе, назван в честь руководителя Донбасса, который погиб в 21-м году, и Сталин взял его к себе на воспитание. У Ворошилова, у него детей не было от Жемчуговой, поэтому он воспитывал Тимура Фрунзе, героя Советского Союза, летчика, который тоже погиб. Ну и так далее. То есть, поэтому Сталин и все остальные прекрасно знали, что происходило. Да, ну поэтому эмоции. Ну, здравым анализом обстановки шкурники, да, злостные, безнадежные и прочее, Это не приказ руководства, не военный приказ, понимаете, да? Ну да, самолеты действительно часто выходили из строя. Но это было связано с ужасным уровнем оснащения ремонтных частей, слабой подготовкой летчиков. Ну вот они взлетают, после этого их сразу бьют. Ну где-то там процентов 30-40 в первом сражении, да? Те, кто выжили, они уже после этого уже ценились. Они могли не только уничтожать врага, но оставаться живым на поле боя, да, в том числе и в авиации. Ну и техника работала на пределе возможностей тоже. Причем буквально несколько недель спустя Сталин в качестве наркома обороны сдал новый приказ, в котором требовал переводить в пехоту истребителей, которые уклоняются от боя с противником в воздухе. А штрафные эскадрильи все же успели сформировать в некотором числе. Однако это была инициатива снизу. Эскадрильи штрафников для особо опасных заданий создали 8-й воздушной армии. А 8-я воевала под Сталинградом. Летом 1942 года положение в этом районе можно назвать катастрофическим. Немцы прорываются к Волге, к Сталинграду. Извинченное состояние командования армии легко понять. Предлагалось создать 3 штрафные эскадрильи – истребительную, штурмовую и бомбардировочную. Правда, на тот момент 8-й армии была очень многочисленным соединением, и 3 эскадрильи составляли мизерную ее часть. Попадали в состав по разным причинам. Некоторые авиаторы попадали туда при спорных обстоятельствах, например, из-за ошибки в сложных условиях, повредив собственный самолет. В других ситуациях проступки были более тяжкие. Скажем, один из техников попал в эскадрилью после того, как из-за нарушения им технической безопасности летчик и другой техник были тяжело ранены. Туда попал также, к примеру, командир эскадрильи, не нашедший в небе штурмовиков, который должен был сопровождать. Ну и, конечно, в штрафники можно было угодить просто за пьянство. Спрос со штрафников был строже, чем с обычных строевых летчиков и техников. Однако они воевали и воевали успешно. Документы пестрят оборотами. Несмотря на ураганный огонь противника, заходил 2-3 раза для поражения цели. Но это подвиг, это правда. Самое гиблое место на фронте существовала практика отправки провинившихся стрелками на штурмовики Ил-2. Но летчики, ну, горбатых, да, сами гибли регулярно. А стрелки, я думаю, про Ил-2 мы еще расскажем, а стрелки, бортстрелки, они гибли 10 раз быстрее. Потому что штурмовик, самое его опасное место, это заход с тыла. Поэтому стрелки гибли чаще. Поэтому, если летчик что-то сделал, его отправляли туда. Потому что в среднем, опять-таки, да, стрелок-радист жил 1-2 вылета. Ну, там мог быть ранен, но, в принципе, там движуха была очень сильная, да. Поэтому вот туда. А, ну, известное подразделение военно-воздушных сил – это группа штрафников 3-й воздушной армии. Командир был майор Федоров. Он оставил интересные воспоминания, почитайте, да, не буду об этом поэтому говорить. Также штурмовая штрафная авиационная эскадрилья в 206-й штурмовой авиадивизии, да, капитан Забавских. В составе эскадрильи было 6 летчиков, поэтому говорить о большом количестве было, конечно, смешно. На Сталинградском фронте эскадрилья выполнила 86 боевых вылетов, уничтожила 12 танков, 79 автомашин, сбила 1 самолет противника. Уничтожила 500 солдат и офицеров. В мае 43-го года эскадрилья прекратила существование. Майор Забавских был назначен командиром 807-го штурмового авиаполка. Легкая бомбардировочная штрафная авиаэскадрилья при 272-й ночной бомбардировочной дивизии. Ну, У-2, да. Командир старший лейтенант Семертей. Ну, как видите, да. Еще раз, авиационные штрафбаты были только вот в 42-м, начале 43-го года. Как-то, ну, да, потом этого уже не было.
Сергей, все-таки вот давай еще на эту тему поговорим. Чем же все-таки отличались боевые действия штрафных частей от обычных?
Ну, опять-таки, да, вот рядовой штрафбата Михаил Айлер вспоминал, что атака советского штрафного батальона или штрафной роты во время войны даже для эсэсовцев была страшна. Нападающие не давали оборонению шансов выжить, а рубя немцев в основном рукопашным орудием, саперными лопатками. А в конце войны советских штрафников смертельно боялись власовцы. Такой и фильм «Гольдбрахт», который командовал 163-м штрафной ротой, говорил, что они в пленными солдат РУА вообще не брали, расстреливали на месте. Поэтому, ну, вот только вот такой вот ненависти, что ли, да, какой-то, да, Ну, а мундирование чем отличалось? Ботинки с обмотками, а не сапоги, да? А были пилотки, да. Не имели боевых знамен. Ну, погон тоже не было, да? Ну, еще раз, погоны были, но они были рядового состава. А им не присваивалось наименование гвардейских или имена освобожденных городов. Батальоны не награждались орденами за боевые заслуги. А не было в штрафных ротах и медработников. При получении задания присылают из медсамбата или соседнего полка медсестру.
И все же, как возвращались люди из штрафбата? Как это происходило?
Ну вот давайте я приведу несколько примеров, да, самых таких известных. В зависимости от обстановки, значит, это было по-разному. Например, командующий 3-й армией генерал Горбатов, о котором мы сегодня же говорили, после ответственного задания, когда 8-й отдельный штрафбат был направлен к немцам в тыл и в течение 6 дней за линией фронта громил немецкие штабы и освободил город Рогачев. Вот. Он освободил сразу всех раненых, и кто не был ранен, но участвовал в этой операции. То есть, еще раз, если штрафбат дает результат, его солдата оттуда можно было спокойно освободить. Опять-таки, это сделал Горбатов, который сидел в тюрьме, в ГУЛАГе, да? А другой высокопоставленный командующий армией, я не буду говорить его фамилию, генерал, пустил штрафников-офицеров разминировать заминированные немцами поле боя собственными телами. 90% роты, которой командовал Палицын, погибло сразу. Оставшиеся 10 поставленные задачи выполнили и все равно были отправлены обратно в окопы, их не освободили. То есть это было еще личности такие вещи, да? А отчисление штрафного батальона производилось только по приказу командующего фронтом. Командующий армией не имел такого права. Приказ этот был секретным. Но самым зловещим подразделением штрафников для фашистов была так называемая банда Рокоссовского. 8-й отдельный штрафной батальон, в который входили только офицеры. Отличительной чертой их было упорство, стойкость и героизм воинов. Все, кому доводилось оставаться живым, получили полное восстановление своих прав и многочисленные награды. Первое упоминание о банде относится к периоду Курской битвы. Мужество бывших офицеров, разжалованных рядовые, проявилось в сражении на Северном Фасе в районе станции Пынери. Шквальный огонь немецкой артиллерии не смог ни на шаг сдвинуть штрафной батальон. Они не отступили. Да. Тогда потери составляли 143 бойца убитыми, 375 ранеными. Ветеран войны Семен Басов, попавший в штрафбат накануне Курской битвы, в книге «Офицерский штрафной батальон» называется, вспоминал, что репутация банды Рокоссовского была такая, что немцы в ужасе покидали позиции на занятых высотах, потому что пленных не брали. Рокоссовский по достоинству оценил подвиг своих воинов, восстановил всех в правах, возвращая на прежние должности, награждая отличившихся в бою.
Сергей, а вот после окончания пребывания в штрафбате вообще можно было как-то отличить такого солдата или офицера?
Можно, Саша. Но еще раз, это было не в том, что у них какие-то были знаки отличия и прочее. Здесь другая ситуация. Еще раз, штрафбат офицерский, они попадали рядовыми. А есть награды, Саша, которые даются рядовым и даются офицерам. Угу. Так вот, Рокоссовский, ну правильно делал, это шикарная награда, да, награждал штрафбатовцев орденом славы, ну, 3-й степени, да, как рядовым. Они получали эту награду, возвращались в свое подразделение офицерами, но с наградой, которую давали штрафбатовцам.
Солдатской.
Солдатской, да, это было сразу понятно, что майор там или подполковник, который служит там, да, ну, не мог получить этот орден, потому что этому ордену 6 месяцев или год всего, да. Угу. Какой же он должен был карьеру сделать от рядового сержанта до подполковника за это время, да, было понятно, откуда он, из штрафбата, да. Ну, поэтому некоторые замполиты говорили, ну, ты, мол, не ходи с этой наградой, да, там, просто, не привлекай внимания. Еще раз, орден славы стал вручаться красноармейцам в 43-м году. Он предназначался только для награждения рядового состава.
Сергей, а вот при Сталине вообще как-то скрывалась вся правда?
Ну что, были штрафбаты, да? Был такой неплохой фильм, вот, да. А в 48-м году он был премьера, да? «За тех, кто в море». И там как раз и речь идет о офицере, который попал в штрафбат, а потом при помощи подвига вернулся. Ну то есть через 3 года после окончания войны об этом никто не скрывал. Ну, давайте как-нибудь подытожим, Саша. Угу. Итак, еще раз. На фронт, которым насчитывалось 500 000 человек, да, состав штрафных батальонов или штрафных рот, да, могло, значит, быть по численности от 0,2 до 0,6 численности частей фронта. Поэтому, еще раз, большую роль они не играли. Поэтому 98% бойцов выиграли войну или 2%, да, где-то там. Думаю, что понятно. И поэтому, да, в 1944 году у нас было 15 фронтовых штрафбатов. Да. Еще у немцев в вермахте эти дисциплинарные части появились еще после до войны, в 1936 году. Особые подразделения. Туда направлялись призывники, отбывшие срок лишения свободы. А также кому воинская обязанность по тем или иным причинам меняли место службы. После начала Второй мировой войны были созданы полевые особые подразделения, в которых воевали такие солдаты. Также, кроме сухопутных, были сформированы части в авиации на флоте. А Герман Геринг не разделяет мнение о том, что немецкий штрафбат является курортом. Еще 17 ноября 1939 года он сдал приказ, в котором было написано: «Осужденные должны на протяжении всей войны пребывать в штрафных лагерях, где столкнутся с самыми тяжелыми условиями существования». То есть из немецкого штрафбата вернуться в армию было невозможно. Да. Разный номер части в Германии говорит о чем-то. Так вот, все штрафбаты были с цифры 500 у них. 500-й, 540-й, 550-й батальон, 561-й. Если из трех цифр и пятерка, это значит, они штрафбаты. Все во время войны в них воевало около 30 тысяч человек. В 1942 году их стали называть формацией солдат второго класса. И появляется 999-й батальон. Он воевал у Ромеля в Северной Африке. Да, также существовали полевые штрафные подразделения. Поэтому, да, такие же подразделения были в английской армии, в американской и так далее. А и там тоже было достаточно жестко. Поэтому говорить, что это только наши вещи, это неправильно. Самое известное подразделение немецких войск, созданное из лиц, отбывших тюремное наказание, это 36-я гренадерская дивизия СС «Дерливангер». Но о ней мы, возможно, поговорим, а, возможно, никогда не поговорим. Ну вот, Саша, вот такая вот ситуация. Ну, в нашем обществе мы привыкли об этом говорить немножко по-другому. Но я пытался специально прочитать воспоминания, пытаться вспомнить документы и прочее, которые говорят, что все-таки ситуация была немного другой.
Спасибо, Сергей, за интересный рассказ. Ну, а теперь настало время нашей викторины, в которой мы разыгрываем книги. Напомню вопрос прошлого выпуска, который у нас был посвящен эмиграции.
Да. Так вот, дорогие друзья, в Севре, это под Версалем, есть палата меры весов. Там хранится кубометр земли, метр и другие вещи. Так вот, там хранится эталон еще, который сделал князь Сергей Волконский. Чему этот эталон, да, изменить его уже невозможно. Это на первые магнитофоны были записаны Сергеем Волконским эталон русского языка. Да.
Вот,
да. А есть ли у нас правильные ответы?
Да, первым правильный ответ прислал Ян Лисицын.
Поздравляю Яна с хорошей книгой.
Ну, а теперь новый вопрос.
Ну, вопрос, я думаю, простой. Закончите фразу из известного произведения. «За этот час не пишем ни строки. Молись богам войны артиллеристам. Ведь мы же не просто так, мы штрафники, нам не писать». А что не писать им?
Ваши ответы присылайте на наш электронный адрес radio@vivat.mail.ru либо через наше сообщество ВКонтакте. Ваш вариант ответа Сергею Виватенко или мне, Александре Ромашовой. Ну, а мы на этом прощаемся с вами. Это была программа «Виват. История». До встречи в эфире.
До свидания, дорогие друзья. До новых встреч в эфире. Берегите себя.